Trump.
Мне делать вот эти штуки?
Пока не надо. Но вот мы в нужную минуту включились в эфир. Как раз тот самый миг, когда появились два человека, которые поздравили Виктора Сухорукова с 60-летием. Как раз в эту секунду мы включаемся в эфир и говорим: Виктор Иванович, здравствуй!
Здравствуй, Ксения! Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Эхо Москвы». Очень рад. Зачастил я в эту радиостанцию, а мне приятно.
Приятно.
Тепло, уютно.
Итак, действительно, у нас в студии Виктор Сухоруков. Напомню, что это абсолютно прямой эфир, поэтому все для вас. И телефоны прямого эфира 363-36-59, и смс плюс 7-985-970-45-45. Надеемся, что к концу нашего эфира все кончится хорошо и выдвинут президента Владимира Владимировича Путина, да?
Выдвинут.
А то мы переживаем.
Выдвинут.
Ты же любишь стабильность.
Ведь? Очень.
Да, вот правильно. Да. И, кстати, на выборы пойдет Виктор Иванович.
Пойду.
Да. Но не скажет, за кого будет голосовать. Это интимный вопрос.
Интимный.
Да. Вить, ну давай начнем все-таки с хороших дней. Тем более, все-таки, что я действительно тебя поздравляла, получается, без свидетеля. Это неправильно.
Поздравляй, моя радость.
Поздравляю тебя. Прекрасная, красивая, круглая дата. Она такая кругленькая вся, и цифрики такие кругленькие. Неважно, что она выглядит как-то к тебе мало относится, поскольку она большая, но все равно молодец.
И я откомментирую эту цифру, ладно?
Хорошо.
Я, когда мне полтинник исполнился, я тогда как-то интересно сформулировал. До 50 лет – это дни рождения, после 50 – это даты, а юбилей у человека один – полтинник. Мне все-таки нравится пятерочка.
Полвека.
И, конечно, я 60-летие проигнорировал, ну, образно говорю, там, в кавычках проигнорировал, и устроил себе личный подарок, как бы и исчез с территории поздравлений. И, тем не менее, это не моя дата, это для паспорта юбилей.
Ты знаешь, кстати, в эти дни, когда у тебя был день рождения, по телевизору прошла «Линия жизни» с твоим участием, и фильм, по-моему, на канале ТВ-центр был, да?
Фильм «Три жизни» Сухорукова.
Ты знаешь, вот как раз мы с Ирой Петровской вели вот в субботу программу, как народ вообще откликался. Так столько было благодарственных слов сказано в твой адрес, и столько слов восхищения. Просто хорошие получились передачи.
Ну, Ксения, вот это и есть ордена, вот это и есть медали.
Ну, еще тут еще важный момент. Дозированное. Вот ты правильно сделал, что многим отказал, что не был Сухоруков круглосуточным по всем каналам, правда? А то бы все бы с ума посошли.
Так я, наверное, даже
это же такой бриллиант. Его надо найти, увидеть, насладиться его сверканием.
Спасибо вам всем. И мне хочется поблагодарить очень многих людей и организации, что как-то вот действительно отозвались на мое день рождения. Я чрезвычайно тронут. Чрезвычайно.
Ну, расскажи, как ты провел этот день. Расскажи, как ты провел этот день.
Расскажу.
10 ноября.
Расскажу. Чужеродно. Чужестранно. Но я, чтобы начать об этом говорить, Ксень, я все-таки поделюсь. Какую пачку телеграмм с красными полосками я получил?
Правительственные?
Правительственные и пониже, и справа, и слева. Я аж опешил, потому что, честно говоря, я же человек беспартийный, как говорится, я ничей, нет, я народный. И даже в одном из интервью сказал, если бы меня вызвали в Кремль и что-то там вручали, я бы сказал, служу российскому зрителю. Вот, для меня, потому что народ это...
А вручать-то будут?
Да что ты, хватит, и телеграммы хватит. Дело в том, что... Я вдруг вспомнил, как Ваньку, своего племянника, сына моей сестренки, я повез его в парк Горького кататься на всяких каруселях, и вдруг мы увидели американские горки. А он маленький совсем, а настырный, упрямый такой с лбом. Я говорю, ну что, полетим на американских горках? Он говорит, полетим. Я его сажаю, сзади сам сажусь, пристегиваемся. Там всего-то 45 секунд этот полет. И вдруг мы когда... А это была вечность. И мы вдруг спускаемся уже к финалу. Ух! И я смотрю на него. Он весь напряженный, весь такой какой-то каменный. И он нам вдруг делает так. выдохнул из себя воздух. Я говорю, ну что, пойдем теперь на Кондора? Нет, не пойду. И вот этот полет на американских горках я испытал от этой кипы телеграмм. Удивлен, приятно удивлен. Но лучшая награда – это была моя поездка в уникальную страну, в уникальную, дорогие друзья, это Италия. Я не был там никогда, никогда. И я полетел в Милан, из Милана в Верону, и из Вероны я поездом ехал в Рим, из Рима потом в Венецию. И вот 10 ноября. Я живу в отеле около храма Святой Марии Марджоне. Я в этот день покатался на экскурсионном автобусе. Меня повели на экскурсию персональную в Ватикан. Я увидел Микеланджело, страшный суд, этот огромный такой какой-то шуршащий зал между народьем. И только на что обратил внимание? Ходят вот эти блюстители среди толпы в этом зале, где висит страшный суд Микеланджело, и кричат «Сайленс!» Опять гур-гур-гур-гур-гур-гур. «Сайленс!» Каждые 15 минут. То есть тишина, молчание. Вот. И я увидел эти галереи фрески Рафаэля. Я гулял по этому Ватикану. Это... Господи! Вышел я потом на улицу. Погода была... чудесная, только для поэтов. Нет, для поэтов она была бы скучна, потому что на небе не было ни облачка. Я гулял по улице колонии от Испанской лесенки. И мне было настолько благостно, что я зашел в кафе, съел ромовые бабы со своим любимым напитком, чаем. Иду и думаю, господи, как хорошо. И поверите мне, вот сейчас стоят в очереди за чудом в храме Христа Спасителя. Иду я по улице, поднимаю глаза к небу, и тихо-тихо, как-то вот так вот, вот как бы и даже играючи, говорю, спасибо тебе. И в это мгновение заиграли колокола, блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм, как будто бы мне в ответ небо заявила, да ради Бога, да отдыхай, гуляй. Вот они чудеса. Я понимаю, что там звенят колокола в каждых церквях. Весь Рим в колоколах. Часы бьют куранты. Но я-то этого не зафиксировал. Я не смотрел на часы, я этого не загадывал. Но он мне этими колоколами ответил. То же самое случилось, когда я прилетел в Венецию, приехал и на катере... подплыл к берегу своего отеля, и с воды я только-только поставил свои ноги на берег, пирс. На пристань, на пристань, да, пирс, пирс, и вдруг опять блям-блям, как будто бы «добро пожаловать», сказала мне Венеция. Вот они, чудеса. В данном случае с ума не надо сходить, как бы и бесноваться по поводу встречи ни с Богом, ни с чудом.
Раз вот, ты про это заговорил, да, что для тебя просто, вот эта очередь, она показатель чего?
Скажу. Ну. Я давно понял. Нету спора для меня, есть Бог или нет Бога. Это и спорить не надо. Это не вопрос. Есть вера или нет веры? Вот главный вопрос. И это вопрос настолько индивидуальный для каждого из нас, потому что это настолько молчаливый вопрос и молчаливый ответ. Я верую, и все. И больше ничего не надо. Мне стыдно за эту очередь. Мне жалко этих верующих, нуждающихся в какой-то поддержке людей. Я не думаю, что люди там стоят и страдают, и надеются из-за любопытства. Тем более, я тут совсем недавно узнал, что, оказывается, у нас тоже есть фрагменты пояса. Да. Мы почему-то об этом... Я не знал, я верующий, я об этом не знал. И нам это не пропагандировали, нам об этом не рассказывают. И когда вот случилось это пиаровское чудо, эта очередь, уже это очередь чуда, и чудо стыдное, на мой взгляд. И... Бог с ним, отстоим эту очередь. Я в своей жизни за апельсинами в очереди стоял, и за булками, за хлебом. Я за многим в очереди в жизни простоял. Очередь – это наш образ, тоже образ нашей советской жизни. Ничего, и с папиросами. Я и курить-то бросил, потому что думаю, да что же это такое? Я себя травлю, а я стою в очереди за двумя пачками Беломора. И сейчас меня поставили за прикосновением в эту очередь, и она должна была быть эта очередь красивый, благостный, светлый, какой-то родной, теплый, сытный, чтобы в этой очереди люди разговаривали, делились друг с другом. Я, наверное, утопически рассуждаю, или как православный человек, но когда я вдруг узнаю, читаю о каких-то служебных черных ходах, о каких-то там деньгах, что можно заплатить 1000 рублей, я не знаю, это на уровне сплетни я услышал, узнал.
Нет, есть второй вход, куда ходят VIP-персоны.
А им чего не хватает? Им-то чего не хватает? Езжайте на фон за те же деньги и посидите, выпейте около...
Ну, типа надо.
Но если
привезли, надо.
Ну, так не надо презирать свой народ, своих избирателей, как сегодня могут сказать. Это же страшно. Они демонстрируют...
Зюганов, кстати, сходил туда.
Как это страшно?
Кстати, я думал, что Зюганов, как правильно кто-то заметил, вряд ли он стоял в этой очереди, Геннадий Андреевич. Да? Это настоящий коммунист, он прошел с черного хода, как в мясную лавку в свое время. Значит, у нас сейчас перерыв на новости.
Простите, я желаю всем, кто стоит в очереди, получить это чудо. Пусть маленькое, но получить.
То, что хотите.
Да.
Это Виктор Сухоруков. Мы новости слушаем, потом возвращаемся в передачу и дальше пойдем.
Дифирамб.
Продолжаем программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня у нас в гостях Виктор Иванович Сухоруков. Про лям надо пройтись по последним работам, тем более, что вопросы есть. Ведь, конечно же, люди, которые смотрят телевизор, они смотрят сериал Фурцева и просят тебя лично самого оценить и свою работу, и это кино. Ты доволен ли этим фильмом? Получилось ли то, что предполагалось?
Дело в том, что идет фильм Фурцева на Первом канале. Работал я с огромным удовольствием, трудно соглашался. Потом, когда все-таки взялся за эту роль Хрущева, я даже поправился, помню, 13 кг. Да, сбросил.
Такой худенький,
да,
равно.
Нет, осталось 4 сбросить. Для кинематографа у меня есть свой вес.
Бородавок там написали. Клей
наклеили. Да. Нет, я ждал этого фильма, потому что сам съемочный процесс был настолько масштабный, грандиозный, дорогостоящий. Мне казалось, что действительно мы снимаем, как Татьяна Леознова снимала 17 мгновений весны. И я думал, и этот сериал, тем более посвященный и номенклатурной женщине Фурцевой, целой ее биографии все-таки. О ней мало кто чего знает, а нынешнему поколению, может быть, и стоит, соприкоснувшись к женской натуре, понять, как жила политически страна в те времена. Время-то было интереснейшее, когда перелом от культа личности к застою. Это было интересное время, это было мое время. Я был пацаном, и все это знаю, помню,
это,
слышу.
Хроника очень хорошая, да. Она погружает во время. Время
она родителей. Задумывалась. И тем не менее, то, что я вижу, я немножечко огорчен. Я говорю деликатно, потому что я никогда себя не ругаю и не позволю ругать своих коллег. Но я как-то задумался, почему? Там-то было все красиво, масштабно.
Сценарий был хороший?
Нет, я с ним спорил. Он слишком схематичен был для меня. Потому что первое, что я сказал, вот когда будет фильм называться «Хрущев», вот тогда я приду работать. Потому что и мой персонаж схематичен, и вообще вся политическая вот эта гвардия...
Прощена сильно.
Да, она вся вот как, знаете, жидкие волосики на пухлой голове.
Актеры все блестящие, вот тут уж я не буду говорить о присутствующих,
да.
Конечно. Но там и вот Борис Каморзенко, замечательный актер, который играет этого Фрола Козлова, да, прекрасный. Ну, там много просто
там
хороших.
Там очень много хороших актеров. Да и Юрский, Пастернак.
Вот, наверное, все-таки сценарий, вот как ни крути, это важная вещь.
И
это же степень глубины дается, да?
Я увидел бедность картинки. Вот какой-то бедноватый. Опять сериальность. Она вот прям вылезает. Откуда это? Что за феномен? Я этого не понимаю. Поэтому не могу сказать, что я разочарован. Нет, с любопытством сам смотрю. Но у меня все равно укрепляется мнение внутри меня самого, как актера, не пойду больше в сериал. Или, по крайней мере, долго.
Ну, хоть нет, ты понимаешь, в чем дело? Тут, что называется, сериал рознь. Здесь нужно очень четко, как мне кажется, может быть, я не права, ты сейчас мне скажи, по моим ощущениям. Очень точно нужно определиться в жанрах. Я просто вспоминаю фильм по прекрасной толстушке. Как он назывался?
Желанная.
Желанная, где ты играл
тоже
Берию, да?
Да, Берию. Россию.
Это же не было исторической драмой, да? Вот там был какой-то такой перелом, какая-то странная фантасмагория даже.
Была, да.
И вот в рамках этого жанра это была очень интересная работа.
Да, очень. Да.
А здесь вот непонятно, что это такое.
А потом, вы мне поверьте, как работали актеры, как Ирина Розанова вкалывала, все трудились в домовой Москве.
Да.
Мы так трудились, а съемки были в богатейших натурных объектах. Даже вот эта резиденция Сталина и Хрущева, это же реальная резиденция под Массандрой в горах, она до сих пор жива. Понимаете?
Совершенно этого не видно.
Да, а на экране как-то немножко все фанерно.
Картонные
и игра фанерная, и в декорации. Фанерные. Не знаю, что трудно мне сейчас рассуждать. Я все равно буду защищать.
А что для тебя в этом времени самое главное?
А как это? Память, напоминание обязательно. Это и есть вот эти истории. Ну, что сейчас вот недавно был тоже сериал про гастроном. Угу. Это все равно некая встряска. Ну, по крайней мере, идеологически воздействовать на зрителя. Именно для того, чтобы встряхнуть, напомнить, подсказать. Чтобы мы не наступали на грабли вторично, чтобы мы не опять в морды об стол. Mm-hmm. Все равно, когда мы говорим об истории или погружаемся в исторический экскурс своей, тем более, страны и родины, мы как бы должны прежде всего напоминать, как мы жили, что с нами происходило и что из этого может получиться.
Тут самое главное, кстати, если говорить о достоинствах, больше даже не художественных, а, наверное, а все-таки таких вот идеологических, здесь нет никакой ностальгии, здесь нет милоты вот в этом фильме, что, мне кажется, очень правильно.
Не должно быть милоты ни о каком времени, а в прошлом. Потому что это прошлое. А прошлое – это все равно мертво. Остается только память. А что такое память? Это и есть подруга души, будем так говорить. Это некая радиация. Понимаете? Нельзя умиляться или сожалеть о прошлом, какое бы оно ни было. Потому что мы все равно идем по спирали.
А вот так привыкаешь к каким-то стереотипам и не обращаешь на какие-то вещи внимания. Вот смотрю вот эту Фурцеву, думаю, блин, а почему у них у всех домработницы? С какого вообще перепугу вот это вот, они все вчерашние рабы, они все вышли из крестьян, из колхозов, да, какая-то новая советская аристократия во главе с Фурцевой.
Почему
у них всех прислуга.
А чему вы удивляетесь? А им некогда стирать и готовить обед, им некогда, они же занимаются важными, серьезными вопросами. Если вы отвечаете только за свою программу, Ксения, на «Эхо Москвы», то Фурцева отвечала за культуру всего Советского Союза.
Там,
или
кстати,
за идеологию.
Очень интересная встреча с Михаилом Ефремовым, который, как я понимаю, играет Олега Николаевича.
Совершенно верно. Тоже. Ну, это чисто символически. И, может быть, там и нет какой-то похожести, но там есть родство.
А, Вить, ну и про театр, конечно же. Про Тартюфа хочется поговорить.
Да, я этим живу сегодня.
Тартюф — это новый спектакль, который Виктор выпустил вместе со своими партнерами в театре на сцене театра на Малой Бронной. Режиссер Павел Сафонов. Ну, естественно, играет он Тартюфа. Кто бы сомневался.
Да?
Много общего с этим персонажем?
Ты
же как на ладони весь.
Не,
или
я
ты хитрый? Хитрый.
Но только я хитрый, как скажет один кинорежиссер. Ох ты хитрый, ох вы какой ты Сахаруков хитрый.
Скажешь,
я говорю, это я-то хитрый, да. А вы простодушный, только у вас на Никольной горе дача, вы преподаете во ВГИКе, и все у вас в порядке. А я в двухкомнатной квартире хитрец. Дело в том, что когда я получил приглашение на эту роль, и прочитав пьесу, я ведь сказал Павлу Сафонову, я говорю, Павел, а ведь ты только вдумайся, ведь, да, Тартюф или обманщик, это я. Но ведь они все сами тартюфы. То есть тартюфтизм существует во всех персонажах, которые в этой пьесе. Никто об этом не задумывался. И второй вопрос. Я, ну, молодая жена выходит замуж за богатого мужика с двумя детьми. Ну, это Эльмира. Ну, этот брат Клеан тоже приживала. Если вот так посмотреть с другой стороны, они ведь тоже все тартюфы, все обманщики, все лицемеры и все корыстны. Конечно, это я стал говорить, сочиняя свою роль. Угу. И очень хорошая мысль у меня тогда возникла. Я говорю, Павел, вот 45 минут играют люди спектакль, говорят обо мне, какой я отвратительный, жирный.
А мы все ждем, когда ты появишься.
Поганый, плохой. Да. А я здесь еще ничего не сделал. За что мне такие наговоры, сплетни, да все сплетни, наговоры. И вот именно такой веселый разговор вдруг подтолкнул к интересному решению, на мой взгляд. И спектакль идет сегодня, он только-только-только вот зажил, он хорошо принимается публикой, чему я очень рад, и я вот делился уже с тобой, Ксения, моя главная победа. У нас есть коллективная энергия, которая нас успокоит, организует, упорядочит. Мы учтем все критические замечания.
Артисты театра не обижаются, кстати? Они это нас... приехала банда звезд на сцену, да? Нет. Сухоруков, Стеклова, Ломоносова, Самойленко.
А за что нас ненавидят? Мы, да, мы приперлись, но мы их полюбили.
Вперлись просто в чужой дом.
Да. Ну? Мы их полюбили. И, а за любовь нельзя на любовь обижаться или ненавидеть нас за то, что мы их любим. Мы вместе, мы там вместе. Больше того скажу, только сделайте заявление, что мы вам мешаем, путаемся под ногами, съедаем ваш хлеб. Уйду сразу, сразу уйду, тем более есть куда.
А вот скажи мне, ты мог бы работать в репертуарном театре вот так постоянно?
Нет, сегодня уже, наверное, нет. Если бы я был бы пьющим, наверное, я бы пошел бы в репертуарный
почему
театр.
Почему так странно? Почему, если был бы пьющим?
Ну, понимаете, я иронизирую.
Нет, 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 то, что есть некая защита, да, как бы ты себя ни вел...
Или я был в репертуарном театре, и это моя тема. Я начинал, я защищал репертуарный театр. Я имею в виду государственный, uh-huh. бюджетный театр. Мы его называем репертуарный, дорогие радиослушатели. А сегодня я свободен. Это мне намного дается труднее. Я испытываю большую нагрузку и ответственность, и внимание к себе. Тем более, но у меня есть одно великое право. Я выбираю. И если я выбрал, я за это отвечаю без капризности, без райдеров, без каких-то там выпендрежей. Я берусь и я тружусь. И именно не мой талант, так сказать, а именно моя работоспособность, она ко мне притягивает моих партнеров, с которыми я тружусь в спектакле. Чем плох сегодня репертуарный театр? Uh-huh. В нем так все замешалось, старинное и новое, и непонятное, что здесь... Здесь надо разгребать и разгребать, потому что все равно жизнь сегодня такова, что репертуарный театр, если он существует, а это, мне кажется, тоже продукт только нашей страны. Вот они есть, существуют в единичном каком-то...
Там комедии франсез, да, да, вот театр национальное достояние.
Два театра, может быть, там на всю страну, у нас их очень много, и если это наш менталитет, это наше правило, это наше изобретение... Все равно оно должно совершенствоваться, реставрироваться по ходу времени. Угу. Время диктует другие экономические, производственные, человеческие отношения. Их надо учитывать. И на это, именно учитывая время и ситуацию этого времени, надо перестраивать репертуарный театр. Не, это неправильно. Если народный, заслуженный, авторитетный, взрослый, я не говорю старый или пожилой человек, сидит только из его держат в театре только из уважения и почтения, дайте ему другое дело, посадите его в музей за стол, пусть он встречает зрителей, гостей, получает зарплату, но просто так сидеть и сочинять интриги, письма в министерство, я никогда не боролся с руководителями театра. У меня прекрасный пример театр комедии на Невском проспекте, который создал Акимов, но его создал Акимов. Вы понимаете еще в чем проблема? Создавались театры иногда некими лидерами, некими лидерами, художниками, сильными личностями, очень диктаторски настроенными, тот же Марк Захаров. Но и тот же Марк Захаров в молодости, я сам лично слышал, когда он, это был великий расцвет Ленкома, он сказал так легко, непринужденно, театр должен жить 10 лет, да. Потом он должен обновляться, меняться и все. Обновился? Нет, потому что он превратился из художника, лидера, в хозяина. И расставаться со своим домом
тяжело. Страшно. Ты видел, да. видел людей, которые сами уходят?
Вот смотрите,
я ни разу не
беру
видела.
Комедию тоже. Вот его создал Акимов, умер Акимов, нет Акимова. А мне говорят, ах, традиции, традиции. Какие традиции? Какой? Нет Акимова. Это у Акимова были его традиции. А что такое традиции? Это почерк, стиль, его культура, его понимание, его мирозрение, понимание мира и искусства. Уходит он. У нас сам и Фоменко говорил, и я с ним согласен, хотя он тоже кого-то повторил, что театр – искусство сиюминутное одного дня, сегодняшнего времени. И все. Если уходит руководитель, уходит с ним и театр. И поэтому и это тоже надо учитывать. А когда Вахтангов уходит, театр остается, у них традиции. Ну, покажите мне эти
помнишь,
традиции.
Помнишь, как Римас это бедного обвиняли?
Не надо, нет, я не знаю.
Нет, сказали, что он традиции не соблюдает, Вахтангов Московского театра.
Я до Римуса.
Какие там традиции?
Я репетировал при Михаиле, Михаилу Янову. Я был приглашен на спектакль «Лир». Я наблюдал, как там они живут. Там тоже очень много вопросов. Трудно живут. Тогда возникает вопрос. Если у вас есть архив, память, история, если вы говорите, что у вас есть традиции, что же у вас какое-то нездоровье все равно существует и в коллективе, и в самом театре. И так везде. Почему я говорю о Вахтанговском комедии? Там я был. Я не буду говорить там, где меня не было. Но сегодня, мне кажется, все равно театр, даже если он будет называться государственным, даже если в него будут вкладывать серьезные деньги, а надо вкладывать, потому что это все равно не только идеология, которая сейчас очень недостает, как ни странно, в воспитании человека. Не в пропаганде некой системы, партии, там, а именно в воспитании, в просветительство, внушение красоты, подача, как бы расшифровка идеального. Театр на это способен. И в данном случае надо помогать театру, но он должен быть очень подвижным. На гастроли не едем. У меня «Царство отца и сына» идет третий сезон. Питер просит. Очень многие хотят.
Очень дорогое,
из Канады позвонили, а денег нету. Понимаете? А надо ехать. Надо. Вот это и есть, может быть, тоже как бы тема. Как это называется? Я показываю, что сегодня происходит в моей стране.
А вот скажи мне, пожалуйста, а ты могу преподавать?
Нет.
Почему?
И от режиссуры отказываюсь, потому что нетерпим. Я борюсь со своим нетерпением. Я морду набью сразу. Я всех студентов побью сразу, потому что я высокомерие не терплю, цинизм ненавижу, бахвальство такое, знаете, а у молодежи сейчас это есть. Но самое
главное. Кто учил?
Остальский Всеволод Порфирьевич, царство ему небесное. Он много хорошего, талантливого народу и вместе как бы научил. И вместе с ним был Владимир Наумович Левертов, Евгений
педагог.
Козырева, Татьяна Семичева, Лидия Князева, маленькая девочка, которая играла всю жизнь пацанов в «Тюзе», великая актриса. Мы их забыли. Они же были. Они меня выращивали. И в данном случае, конечно, я благодарен той школе, которую я получил. Преподавать не хочу только потому, что это надо уйти туда и с ними остаться. Учитель должен быть учителем, а не, знаете, как это, пришлым дяденькой. Я не хочу входить в институтские стены авторитетом. Вот я авторитет.
Пришел,
вот,
посмотрел,
да,
поставил,
что-то такое рассказал про кого-то там, про что-то, про себя любимого, и ушел. Мне же студенты в ВГИКе жалуются. Есть такие руководители. Набрали, приходят нога на ногу, кроссовками болтают по воздуху и исчезают.
Так вот, я почему спросила, Вить? Потому что ты говоришь про просветительство, не хватает идеи национальной или там идеологии. Дело же не в этом. Дело в том, что учителя, про которых ты сейчас вспомнил, которые.
Ой, какие красивые люди.
Они воспитывали, они не только тебя учили мастерству, они из тебя человека делали.
Да.
То есть,
они
занимались личностью.
Да.
Почему, когда мы сравниваем, мы все время говорим, что вот брюжим по этому поводу. Там, когда тот же современник, опять же, возвращаясь к 60-м годам, создавался людьми молодыми,
да,
которые были такие же молодые, как сегодняшние. Им тоже было по 20 с лишним лет.
Прекрасно.
Табакова было 22, а Ефремову там было около 30.
Да и Волчек сколько было,
друзья. Ты сравни сегодняшних 20-летних, да, с теми. А это были сформировавшиеся уже личности. Потому что учили другие люди в институтах через одно рукопожатие от другой эпохи.
Ксения, но вот всех, кого вы перечислили, там, понимаешь, какая вещь? Там был все-таки еще воздух борьбы.
Вот Козырева, какая удивительная женщина.
Ну что ты, великая, великая. Кто вспоминает? В музее Бахрушина был вечер памяти. Ну и сидели замечательные, интеллигентные там женщины в платочках на плечах, в мягких, с проборами на седых волосах. Понимаешь? А ведь это же глыбище. И я опять хочу сказать, я вспомнив о ней, не ностальгирую, не умиляюсь, потому что она в прошлом. Но нету сегодня Козыревой.
Нету.
У нас их нет. У нас нет Мордюковой. У нас нет Ульянова. У нас нету таких сегодня.
Зато у нас есть Виктор Иванович Сухоруков.
Да. Но
слава
меня,
Господи,
одного мало. Ой, простите, так я веду себя безобразно.
Рассказывай, что дальше.
Вот, и, конечно...
Этап 60 лет мы отметили.
Да, отметили. Вот, про Тартюфа, конечно, я очень рад, что мы срезонировали в общество, и о нем уже пишут, говорят. сидят, публика идет, нас...
Ну, при... что дальше-то? Да. Дальше что-нибудь делать?
Рассказывай, нет, я хочу в кино там немножечко. Так. Дело в том, что закончилась работа над фильмом у Александра Прошкина «Искупление» по произведению Фридриха Гринштейна. Это послевоенное время, и я там оказался случайно, и так счастлив. Вот, дорогие серьезно, радиослушатели, да, когда говорят по блату или по знакомству, или еще по каким путям, не было блата, не было знакомства. Но, однако, фильм «Чудо», куда меня приглашал, тоже на роль Хрущева Прошкин, я ему отказал, потому что я попросил другую роль попробовать, а он мне не дал. И я обиделся и сказал, не буду играть я вашего Хрущева. А в этот раз он меня догнал, и бог с ним. Я сыграл и получил от этого колоссальное удовольствие. А теперь он снова, обидевшись тогда, и все-таки позвал меня на роль Франи, дворника. Какая она небольшая, но она такая интересная, драматическая роль в прекрасном киноматериале. Я советую обратить внимание на этот фильм. Он сейчас в ожидании своей судьбы.
Это полный метр?
Полный метр, серьезное кино. Композитор Артемьев написал великолепную музыку к этому фильму. И я счастлив, что я встретился с Александром Анатольевичем, и думаю, что мы с ним и в дальнейшем еще поработаем. И я заканчиваю, один денек у меня, видимо, остался, съемок у Станислава Говорухина, «Психологический детектив». Я, конечно, это кухонный разговор наш с тобой, зрителям, может быть, это неинтересно, но я впервые в жизни снимался у него, хотя уже четвертый раз с ним встречаюсь. Говорят, это тоже редко у Говорухина, чтобы один актер снимался так часто у него. Ну, мне это приятно, но в данном случае он на подъеме, он всегда стильный приходил на репетиции в кепке, в кашне, в костюме. Но что самое удивительное, я впервые в жизни снимался в картине, в детективе психологическом у Говорухина, не читая сценарий. Первое. Второе. Он и сам его писал в пути, на ходу, на лету. И третье. Он собирал нас каждый съемочный день вокруг себя у монитора, актеров. Актеры хорошие. Хочу особенно отметить Матвеев Максим, который играет одну из главных ролей. Блистательный молодой актер. Лизе Боярской муж. Машину недавно купили они. Ага. Мерседес. Он мне сам сказал. Ага. Так вот. Прекрасно работает. Там и Катя Гусева, там и Пересильд, и Саша Домогаров. Прекрасная компания. Много актеров там собралось. И я думаю, это будет очень интересный, стильный. В черно-белом варианте Юрий Клименко снимает.
Это время-то какое?
Это современное время. Непонятно, какой город, непонятно, какая страна. Все равно есть ощущение России, но тем не менее, он так хочет. Он говорит о присутствии зла, который бродит между нами. Карая, наказывается зло одно, но оно наказанное оставляет место для другого зла. Вот грубо говорю. И я играю там следователя. Он говорит, ну и как ты решил играть своего следователя? Я говорю, да не знаю, как играть. Вон их сколько развелось в телевизоре. Все бритоголовые. Хоть кудри приклеивай на клей-момент. Ей-богу, следователя, противники, и все под ноль бреются. Думаю, ну как не стыдно, под меня косят, это я шучу. Но в данном случае говорю, а буду играть Жан Габена. Под Коломбо косишь? Я говорю, а вы хотели, чтобы я косил под сериальных героев «Глухари»?
Жан Габен, это хорошо, это хороший ориентир.
Да, и у меня, думаю, получается роль следователя.
Это сейчас в работе?
Уже заканчивает он, да, заканчивает. Сейчас идет так называемый постпродакшн, то есть обработка, звук, ну немножко еще будет съемка в зимний период. Вот, и самое главное, друзья, приближается Новый год, 2012.
Ты будешь Дедом Морозом?
Нет, не буду. Если и буду, то Бабой-Ягой. Дед Морозов в очередь, как в храм Христа Спасителя. А вот Бабы-Яги нету. Бабой-Ягой буду. Друзья мои, я вам про очень хорошую историю хочу сказать. Компания СТВ, моя любимая,
Селена,
которая бросила меня на перепутье.
Селена Балабанов.
Да. И компания «Мельница» к Новому году преподносит нам великолепный подарок – полнометражный мультипликационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк». Когда я услышал это название, я сразу вспомнил «Ковер на стене», где Иван Царевич Васнецовский на волке с царевной скачет. Это очень веселое.
Полнометражное
полнометражное. Что нам Япония? Полнометражная, музыкальная, озорная история. Так я вам признаюсь, вот так и делается карьера или судьба, я не знаю. Нет, судьбу не сделать. С ней надо договариваться. Когда я узнал, что рисуется такой мультфильм, а я с ними раньше работал, «Карлик Нос», «Волшебник изумрудного города», и самая такая масштабная работа у меня была по Филатову, про Федота Стрельца, я там царя озвучивал. Когда я узнал, что они рисуют этот мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк», я позвонил Александру Боярскому и говорю: «Саш, ну дай мне какую-нибудь роль, ну чего-нибудь, ну дай, я хоть какую-нибудь там козу озвучу». И он меня вызвал в Петербург, там у них студия. Ну, там художников. Такое конструкторское бюро, можно сказать. Молодые, азартные, талантливые пацаны и девчонки. И я выпросил пробу. Три роли пробовал. Головы Змей Горыныча, самого царя и советника, министра, который дружит с нечистой силой. Так. Меня утвердили на другана нечистой силы. Ой, я подошел к микрофону.
Скажи, как он выглядит?
Он велик.
Скажи несколько слов.
Он с острой бородой, с острым носиком, хитрый, лукавый и такой нежный. И все время терялся. Так кого больше любить? Нечистую силу или царя? Это такое удовольствие, что...
Просто такая актуальная история.
Да.
Потрясающе.
Да.
Вот на этом...
К Новому году будет премьера по всей стране.
Выбирайте, дорогие, кого больше любить? Нечистую силу или царя? Я склоняюсь к нечистой силе.
Витя Сухорукова.
Вит, спасибо большое. Это Виктор Сухоруков, наш сегодняшний замечательный гость, хозяин этого сегодняшнего эфира, который его, собственно говоря, и сделал. Спасибо тебе, Витя.
Спасибо.
Удачи.
Всем.